Здравствуйте, это «Между строк», подкаст о русской поэзии, один выпуск, одно великое стихотворение. Сегодня мы будем говорить о поэте, у которого на этой неделе большой юбилей, 80 лет. К сожалению, он уже не с нами и не может присоединиться к торжествам, которые, я думаю, по всему миру будут проходить. Это Иосиф Бродский, и мы будем говорить об одном из самых известных его стихотворений, о стихотворении 1974 года «На смерть Жукова». Сегодня мы говорим с литературоведом и редактором отдела литературы сайта kolt.ru Глебом Моревым. Глеб, огромное спасибо, что согласились поучаствовать.
Спасибо вам, что пригласили. Добрый день.
Добрый день. Я знаю, что вы о Бродском много писали в последнее время. Вышла статья на Кольте об обстоятельствах его эмиграции. Стихотворение «На смерть Жукова», оно написано относительно скоро после того, как Бродский был вынужден покинуть Советский Союз. И, казалось бы, может быть, странно было ожидать от него каких-то сентиментов по этому поводу. Я попрошу вас для начала его прочитать.
Давайте. «На смерть Жукова. Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труп. Вижу в регалии убранный труп. В смерть уезжает пламенный Жуков. Воин, пред коим многие пали, стены, хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра о Ганнибале, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо в опале, как Велизарий или Помпей. Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую, что ж, горевал, вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати, полный провал. Что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал. К правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи! У истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Маршал, поглотит алчное лето эти слова и твои прохаря. Все же прими их. Жалкая лепта, родину спасшему, вслух говоря, бей барабан и военная флейта громко свисти на манер снегиря.
Спасибо большое. Ну, прежде чем мы будем говорить о самом стихотворении и о том, как отзывается в нем предыдущая поэтическая традиция, несколько слов о том, как оно было создано. Оно было написано во время пребывания Бродского в Голландии, когда он узнал о смерти Жукова. Было это, соответственно, летом 1974 года. И впоследствии Бродский рассказывал Соломону Волкову, что, ну, я просто процитирую, «Между прочим, в данном случае определение государственное, в смысле стихотворения, мне даже нравится. Вообще-то я считаю, что это стихотворение в свое время должны были напечатать в газете «Правда». Я в связи с ним, кстати, много дерьма съел». «Почему это?» – спрашивает Волков. «Ну, для давешних эмигрантов, для DP, то есть для displaced persons, для перемещенных лиц, Жуков ассоциируется с самыми неприятными вещами. Они от него убежали. Поэтому к Жукову у них симпатии нет. Потом прибалты, которые от Жукова натерпелись». Волков, но ведь стихотворение ваше никаких особенных симпатий к маршалу Жукову не выражает. В эмоциональном плане оно чрезвычайно сдержанное. Бродский. Это совершенно верно, но ведь человек недостаточно интеллигентный или совсем уж неинтеллигентный, он такими вещами особенно не интересуется. Он реагирует на красную тряпку. Жуков, вот и все. Из России я тоже слышал всякое разное, вплоть до совершенно комичного. Дескать, я этим стихотворением бухаюсь в ножки начальству. А ведь многие из нас обязаны Жукову жизнью. Не мешало бы вспомнить и о том, что это Жуков и никто другой спас Хрущева от Берии. Это его кантемировская танковая дивизия въехала в июле 1953 года в Москву и окружила Большой театр. Таким образом, сразу возникает вопрос, часто ставящийся в связи с Бродским, о его каких-то особых имперских, что ли, настроениях и о том, каким образом в нем пробуждалось это патриотическое чувство, например, заставляющее, подобно автору-классицисту XVIII века, написать оду покойному полководцу. Собственно говоря, этим стихотворением, насколько я понимаю, довольно много интересуются те, кто так или иначе пытается обосновать какую-то особую патриотизм Бродского, несмотря даже на его эмиграцию, несмотря на известные его высказывания против афганской войны и так далее.
Да, безусловно, в этом стихотворении, наверное, самое интересное – это его тема. Сама идея посвятить стихи смерти советского маршала. Я бы не сводил это к тому, что принято называть патриотизмом. Это, несомненно, более сложный и более интересный комплекс у Бродского. Чтобы понять, насколько нетривиальным было это обращение к смерти советского маршала, надо попытаться восстановить контекст того времени, когда это стихотворение писалось. Прошло чуть-чуть больше 2 лет со дня эмиграции Бродского. И надо сказать, что на момент написания этого стихотворения он еще сравнительно одинок, так сказать, в эмиграции, потому что основной вал культурной эмиграции из СССР как раз и начинается в дни написания этого текста весной и летом 1974 года, когда вот в феврале был арестован и выслан из СССР Солженицын, и это послужило таким сигналом, что ли, для очень многих деятелей еще советской культуры или деятелей, которые из рамок советской культуры вышли в начале 70-х годов, на протяжении 71-го, 72-го, 73-го года, но продолжали жить при этом в СССР, вот таким сигналом, что существование в Советском Союзе становится совсем конфликтным, некомфортным, и что сама власть соглашается на то, что им лучше покинуть СССР. Начинается вот эта массовая эмиграция, уезжает Владимир Максимов, Виктор Некрасов, Ростропович и Вишневская покидают СССР, Галич, Ефим Эткинд из «Друзей Бродского» и многие-многие другие. Но в момент написания этого текста Бродский довольно одинок, так сказать, там нет какого-то большого эмигрантского комьюнити, и представить себе его самоощущение довольно любопытно. Это человек, который так травматично покинул Советский Союз, потому что известно, что он фактически был принужден к отъезду, уехал таким образом, каким не хотел, по еврейской визе, как эмигрант в Израиль официально. И, казалось бы, никаких симпатий к Советскому Союзу как государству он, естественно, не испытывал, не казалось бы, а точно. И надо вообще понимать еще образ настроений в том кругу, в котором Бродский вращался, собственно, в кругу его друзей, не то, что вращался, в котором Бродский жил и которым Бродский принадлежал в СССР. Настроения эти хорошо нам известны из разного рода мемуарной литературы, из интервью самого Бродского. Это была крайняя степень неприятия советской власти и крайняя степень неприятия тех порядков, которые царили в СССР и вообще СССР как государство. Известно, например, удивление американских друзей Бродского, в частности, вот Карла и Линде и Проферов, его издателей, которые были такими стандартными американскими левыми интеллектуалами, как можно определить, когда они сталкивались в Москве, общаясь с Бродским и его друзьями, с крайне, по их классификации, правыми настроениями, когда Бродский и его друзья призывали продолжать войну во Вьетнаме, не идти ни на какие компромиссы с советским правительством. И, в принципе, конечно, эти люди, в частности, Бродский, не имели бы ничего против силового поражения советской власти. И вот такой человек обращает свое внимание, как автор, на такое событие, на смерть одного из советских военачальников. Это крайне небанальный, неожиданный и нестандартный, казалось бы, ход. Потому что я не могу представить себе никакого другого поэта, принадлежащего к неофициальной культуре, непоцензурной советской литературе, для которого смерть Жукова стала бы поводом для поэтического произведения. То есть здесь речь идет о том, что Бродский называл любившимися Ахматовой словами «величие замысла». Вот это величие замысла, оно задает для этого стихотворения очень выигрышную рамку.
То есть, с одной стороны, Жуков – фигура, безусловно, с другой стороны, сама эта великолепная одическая традиция подталкивает так о нем написать.
И еще интереснее, Жуков – фигура не безусловная. В том-то и дело, что для круга Бродского Жуков, как фигура, принадлежавшая к кругу советского официоза, несмотря на его сложные отношения с Хрущевым и на его сложный карьерный поворот его биографии, несомненно, это фигура, принадлежавшая советскому истеблишменту. И для окружения Бродского эта фигура совершенно не безусловная. Но этим Бродский и велик, этим он отличается от своих друзей, современников, что он поверх этой вот сиюминутной какой-то эмоциональной мишуры выделяет то главное, главное безошибочно, что, конечно, делает фигуру Жукова безусловной с точки зрения истории, субспеция тернитати, с точки зрения вечности, так сказать. И на этом строит свое поэтическое обращение. Собственно, Бродский об этом Волкову и говорит, это производило тогда далеко не однозначное впечатление. Я думаю, что немногие были готовы сразу с этим подходом смириться. Потому что для большинства тогда людей мир делился на красное и белое, на белое и черное, если угодно. Если ты против советской власти, то никакие исключения не подразумеваются.
Против колхозов, как говорил сам Бродский.
Да, и Жуков как бы становится частью этих условных колхозов. Позиция Бродского была гораздо сложнее и интереснее.
Лев Лосев в своей биографии Бродского, будучи вообще апологетом Бродского, кажется, единственное, за что он его искренне ругал, это стихотворение «На независимость Украины», пишет о первой публикации стихотворения «На смерть Жукова», которое состоялось в журнале «Континент». Так, немножко походя пишет. Оно вполне выражало совпадающие политические позиции журнала и автора. Гордость за русскую героическую историю и высокую русскую культуру и отвращение к жестокости российского тоталитаризма. То есть, по мнению Лосева, такая позиция, с одной стороны, есть великая фигура Жукова, родину спасшего, а с другой стороны, есть его безусловная жестокость, и речь идет даже не о Великой Отечественной войне, а, например, о его участии в подавлении венгерского восстания, и эти точки как-то примиримы, в том числе, подобным стихотворением. Вы думаете, Лосев ошибается здесь?
Это интересный вопрос. Это стихотворение не просто было напечатано в «Континенте» в 1974 году, а оно открывало первый номер журнала «Континент». И здесь надо нашим слушателям, видимо, объяснить, что такое журнал «Континент». Многим это тоже, я думаю, не совсем понятно. «Континент» — это крупнейший русский зарубежный публицистический, литературный, политический журнал, который как раз возник на волне той самой массовой эмиграции, массового исхода деятелей советской культуры в эмиграцию в 1974 году. И, собственно, был основан одним из уехавших из СССР тогда писателей, Владимиром Максимовым, который стал его главным редактором, получив субсидию и деньги на издание этого журнала от западно-германского магната Акселя Шпрингера, такого правого, очень такого консервативного деятеля, что тоже вызывало нарекания. И позиция Максимова, вообще позиция «Континента», была радикально антикоммунистическая, не просто антисоветская, а антикоммунистическая. Журнал придерживался позиции отрицания вообще левых движений, прокоммунистических, коммунистических режимов на всем мире. И имел такой международный характер. В редколлегию «Континента» входил, например, не только Бродский, Андрей Сахаров, но и разные правые, правоориентированные политические писатели со всего мира, начиная от Соло Беллу, кончая Раймоном Ароном. В общем, довольно известные западные интеллектуалы – правого толка. И интересный вопрос, действительно, ответ на который, кстати, может дать архив «Континента», архив Максимова, с которым сейчас уже начинают работать исследователи, как проходила публикация Бродского среди редакции «Континента», были ли там действительно какие-то обсуждения, дискуссии по этому поводу, или она прошла гладко. Но в любом случае надо дать должное Максимову, который пошел на этот неоднозначный, я думаю, для 1974 года довольно смелый редакторский жест, открывая первый номер русского эмигрантского журнала.
Да, явно антисоветского издания.
Стихами на смерть маршала Жукова.
Да, но мы знаем, что Максимов, в принципе, к Бродскому имел какое-то особое отношение. Мы помним недавно вспоминавшуюся историю, как он напечатал стихи Эдуарда Лимонова, потому что Бродский на этом настоял, хотя явно не хотел этого делать.
Да, не хотел.
Может быть, все-таки величие текста и то самое величие замысла здесь победило какие-то политические конъюнктурные соображения.
Да, в любом случае, Максимов проявил себя здесь, как и не только в этом случае. В случае с Лимоновым, кстати, тоже его вот большой пиетет и понимание авторитета и Бродского как автора и как человека, члена редколлегии, оно делает Максимову честь. И, несомненно, это такой смелый и выдающийся редакторский жест.
Хочется уже, наверное, перейти к обсуждению текста и его соотношения с биографией Жукова и с обстоятельствами этих похорон. Я, читая разные о нем статьи, например, читал, что здесь описывается явное представление какого-то человека, находящегося в толпе во время похорон Георгия Жукова. С другой стороны, понятно, что Бродский там присутствовать не мог. Кажется, по вот этому описанию, вижу то, вижу сё, вижу в регалии убранный труп, гроб на лафете. Кажется, что это скользит камера на телевизионной картинке. Человек, например, видит репортаж об этих похоронах по телевизору. Вполне возможно, что Бродский видел такой репортаж.
Так и было, собственно говоря. Да, это известно, что он смотрел по телевизору в гостинице.
Да, с другой стороны, похороны Жукова выглядели совсем не так, как можно понять из этого стихотворения. В частности, не было никакого гроба. Жуков был кремирован против собственной воли. Он хотел, чтобы его похоронили по-человечески, как обычно. Хотел лежать рядом со своей недавно скончавшейся женой. В этом ему тоже было отказано. Он был захоронен урна с его прахом в Кремлевской стене. И, собственно, на похоронах фигурировала на лафете вот эта самая торжественно убранная урна, никакой не дома. долгий гроб, сразу возникает какая-то такая картина, которая не соотносится с тем, что мы можем увидеть в кинохронике. Уж тем более, несмотря на то, что это стихотворение, как считал Бродский, должно было быть опубликовано в «Правде», ни о каком Велизарии, Помпеи, ни о какой опале, а потом возвращении в Фавор по советскому телевидению нам бы никто не рассказал. Поэтому сразу возникает вопрос, кто в этом стихотворении, собственно, говорящий, и по какому праву, в том числе праву наследования, он это произносит.
А вот, собственно говоря, это и главное. Бродский очень рано присваивает себе право, просто волевым решением присваивает себе право говорить от своего имени и говорить вещи очень резкие, очень оценочные, очень учительные даже, которые в русской литературной традиции обычно исходят от статусных фигур. Это право нужно заслужить в русской традиции. Это может быть почтенный литератор, убеленный сединами какой-нибудь писатель, который вот уже получил в общественном сознании статус пророка, статус мудреца. Парадокс заключается в том, что Бродский становится на эту ступень, занимает это положение формально, исходя из, в общем, внутренней убежденности в своем гении, в своем предназначении, но это, как мы понимаем, совершенно сейчас понимаем, обоснованная внутренняя убежденность, обоснованная действительно поэтическим гением Бродского. Но тогда, в те годы, внешне, социально ничем не была подкреплена. Была подкреплена социально только в очень узком кругу друзей и поклонников поэта.
Которые понимали, с кем они имеют дело.
Да.
Потому что есть действительно воспоминания о том, какой Бродский был заносчивый, как он там кому-то не понравился, как непонятно, что он о себе воображает. Такие воспоминания о молодом Бродском есть.
И не только о молодом. Прошло довольно большое количество времени, прежде чем Бродскому удалось переломить исторически враждебное к нему окружение. Потому что он, находясь в социально слабой позиции, непечатаемого, неофициального автора, точкой отчета своей речи делает позицию совершенно диаметрально противоположную, позицию классика. Мало того, что ему было лет тогда около 30, он, в общем-то, на эту позицию становится 26-27 лет уже. Стихотворение «На смерть Жукова» написано, когда ему 34 года. На мой взгляд, в этом проявляются его рано выученные уроки, я бы сказал, истории литературы. Он, на мой взгляд, сознательный, довольно рано примеряет на себя какие-то черты пушкинской литературной биографии, пушкинской личности. И вот это вот обращение к большим темам, после которых, применительно к Пушкину, Чаадаев писал Пушкину, что вот да, теперь вы национальный поэт, после того, как Пушкин написал, по-моему, речь о клеветникам России.
Клеветникам России, да.
И текст «На смерть Жукова», в принципе, типологически схож с той ситуацией, на которую Чаадаев откликнулся таким определением. Такой текст может исходить от национального поэта, который чувствует себя причастным к самым главным историософским проблемам истории своей страны.
Облечен правом говорить об этом.
Сам текст развивается так, и поэтика этого текста, она как бы подтверждает, доказывает этот вот статус. Конечно, прежде всего, своим подключением, мы об этом еще скажем, конечно, подключением классической русской традиции.
Пришло время сказать о том тексте, на который стихотворение Бродского очевидным образом опирается. Это стихотворение Гавриила Романовича Державина «Снегирь», написанное в 1800 году на смерть Александра Суворова. Он как раз и был, очевидно, первым поэтом своего времени, причем официально в таком качестве признанным. И известно, что Державин разговаривал даже с самим Суворовым незадолго до его смерти о возможной для него эпитафии, и сказал, что единственной возможной эпитафией будет просто слова «Здесь лежит Суворов». Собственно, эти слова и оказались потом высечены на надгробии полководца. Но затем, совершенно, надо сказать, частным образом, это не была заказная ода на смерть великого деятеля, стихотворение «Снегирь» было написано действительно вскоре после смерти Суворова, после того, как живший у Державина, по крайней мере, по его уверению, живший у Державина птичка «Снегирь» выкинула какое-то военное коленце военного марша, которому она была обучена. И здесь, как частному лицу, Державину приходит в голову, что подобные песни сейчас совершенно неуместны, потому что с нами нет того, кто этот военный дух воплощает. Стихотворение «Снегирь» я сейчас прочитаю. Действительно, сразу станет понятно, что Бродский, начиная с, очевидно, ритма этого стихотворения, на Державина ориентируется. «Снегирь». «Что ты заводишь песню военную, флейте подобно, милый Снегирь? С кем мы пойдем войной на гиену? Кто теперь вождь наш? Кто богатырь? Сильный, где храбрый, быстрый Суворов? Северные громы в гробе лежат. Кто перед ратью будет, пылая, ездит на кляче, есть сухари, в стуже и в зное меч закаляя, спать на соломе, бдеть до зари, тысячи воинств, стен и затворов, с горстью рассеян, все побеждать, быть везде первым, в мужестве строгом, шутками зависть, злобу штыком, рог не излагать молитвой и богом, скиптры давая зваться рабом, доблести быв страдалец единых, жить для царей, себя изнурять. Нет теперь мужа в свете столь славно, полно петь песню военную снегирь. Бранна музыка днесь незабавна, слышь над всюду томный вой лир, львиного сердца, крыльев орлиных, нет уже с нами, что воевать. Мне кажется, что при очевидном ритмическом сходстве у стихотворения Державина совершенно другая лирическая задушевная интонация. Это как бы стихотворение рассуждения, и вопросы эти риторические. Может быть, максимально приближенные они к высказыванию на публику, на толпу. Вот в этом месте «Кто теперь вождь наш, кто богатырь?» Это такая традиционная похоронная формула, кого мы потеряли, кого мы погребаем, до чего дожили Петра Великого погребаем, как говорил Прокопович, когда умер Петр Первый. Но в целом это стихотворение кажется намного более личным и не предназначенным для условной газеты «Правда» XVIII века, чем стихотворение Бродского.
Но главное, что стихотворение Державина, текст Державина абсолютно эмоциональный, оценочно однозначен. Это плач по умершему великому полководцу, защитнику Родины. И никаких отклонений, никаких оттенков смысла там нет. Здесь, в отличие от Бродского, Державин выстраивает такой классический поминальный текст. И тем интереснее, что Бродский, совершенно по-другому выстраивая свое стихотворение, считает нужным ориентироваться, как семантический ключ такой, взять текст Державина, подключая как бы и себя, поэта русской классической традиции, одновременно Жукова, включая в общероссийскую историю, как бы вырывая Жукова из советского контекста, вот этого неоднозначного, неприятного автору, преодолевая вот это свое эмоциональное неприятие подключением Жукова не только к всемирной истории, Велизарий, Помпей, но и к русской через Суворова. То есть показывая, что какие-то смыслы оказываются доминирующими, какие-то смыслы оказываются превалирующими над сиюминутными политическими расхождениями или политическими преступлениями, в которых, как и все советские государственные деятели, замешан Жуков, что есть какие-то смыслы, которые над этим превалируют. Вот, собственно, в этом и уникальность этого текста. Поскольку, если посмотреть, как он развивается, как Бродский его строит, он, в общем-то, последовательно строится на некотором снижении, даже лексическом. Труп сначала упоминается. Потом упоминается тупой меч, глухая опала, отсутствие горести по поводу погибших солдат, адская область, страх перед возвращением в свою столицу его солдат. И потом, когда он говорит, что все поглотит алчное лето, и вот замечательное, гениальное слово «прохаря», которое, с одной стороны, обозначает сапоги, что мало кому известно, а с другой стороны, конечно, не могут семантически не откликаться, рифмоваться со словом «прах», на самом деле.
Да, собственно, Бродский и пишет «прохоря», тогда как они «прохоря», да, на самом деле, вот эти сапоги. Бродский, конечно, делает это нарочно.
И вдруг вот на этом, дальше, в последних трех строчках этого стихотворения, вдруг происходит молниеносное переключение всех смыслов, когда он вдруг называет эти же свои строчки жалкой лептой полководцу, спасшему Родину. И тут подключается цитата из Державина. Тут подключается державинский мотив, то эксплицируется, хотя и перевернутой отсылкой. Ну, Державина «Снегирь» поет как военная флейта, а у Бродского, значит, наоборот, военная флейта.
Больше того, «Снегиря». Державин просит «Снегиря» не петь, а Бродский, наоборот, считает, что вот эта высокая военная музыка здесь уместна.
Да.
Полемика с интонацией, а не с местом полководца.
Да, но тем не менее эксплицитно включает отсылку в Державин и включает эту классическую перспективу и историческую, и литературную, которая вдруг переворачивает весь оценочный фон стихотворения, вдруг становится другим, совсем не однозначным, а сложным и очень глубоким, в том числе за счет литературной глубины.
Как раз поразительно, насколько сложно и хорошо это стихотворение именно что сделано. На самом простом уровне, на ритмическом, конечно, мы вспоминаем, что, как сказал стиховед, четырехиктовый дольник на основе дактиля со стяжениями, который напоминает барабанный бой, действительно, ритм марша, и которые позволяют риторически задавать вот эти вопросы и давать на них в той же строке ответы. Вспомнил ли их умирающий в штатской белой кровати? Пауза. Ответ. Полный провал. То есть ритм как бы сам создает диалог внутри стихотворения, диалог поэта риторический с самим собой. Но мы можем обратить внимание не только на ритм, а и на то, что, например, когда Бродский говорит «к правому делу Жуков десницы больше уже не приложат в бою», образ правого дела подкрепляется словом «десница», означающий «правая рука». или когда мы говорим о Велизарии или Помпеи, это полководцы, которые, опять же, у нас не вызывают никакого эмоционального отклика. Велизарий – знаменитый византийский полководец, Помпей – знаменитый участник триумвирата с Красом и Цезарем. Это просто какие-то имена великих полководцев истории, и Жуков, сопричисляясь им в смерти, встает в тот же ряд, с одной стороны, великих, с другой стороны, уже не подвластных людскому суду и людской оценке. Вот про главный этический поворот внутри этого стихотворения хотелось с вами поговорить. То совершенно не характерное для оддической традиции место, где Бродский начинает задавать вопросы об убитых солдатах и даже пророчит Жукову попадание в адскую область. Почему вдруг полководец, которого, безусловно, здесь поется хвала, оказывается насельником ада?
Ну вот я бы избежал таких однозначных определений, как «поется хвала». В этом стихотворении не поется хвала Жукову. В том-то и дело. Даже когда он говорит о его талантах полководца, он говорит, что меч его...
Родину спасшему – это все-таки такая констатация.
Да, но это именно происходит в предпоследней строчке. Весь остальной текст очень амбивалентный. Когда он говорит о полководческих талантах Жукова, он говорит, что меч был многих вражьих тупей. Действительно, из исторических исследований мы знаем, что во многом тактика Жукова заключалась в том, чтобы солдат не жалеть. И недавно где-то я видел фрагменты воспоминаний Эйзенхауэра, генерала и будущего американского президента, о том, как он общался с Жуковым и был потрясен, как он считал нужным разминировать минные поля путем прохождения пехоты живой по ней, считая, что эти потери были бы неизбежны и так... И так далее. Да,
но о том, что Жуков был жестоким достаточно полководцем, говорят и люди вполне ему лояльные в своих воспоминаниях, это правда.
Безусловно. Поэтому в том-то и дело, что весь этот текст, включая даже половину последней строфы, дает взгляд на Жукова как бы с точки зрения, ну, так сказать, интеллигентский взгляд на Жукова, или, по-другому сформулируя, гуманистический взгляд на Жукова. Взгляд на Жукова человека, для которого идеалы гуманизма и принципы гуманизма, несомненно, важнее военных побед, для которых в военной победе важна цена, которая за эту победу уплачена. И который не может забыть, автор не может забыть о количестве солдатских жизней, которых эта победа потребовала. И плюс Бродский очень точно замечает и вспоминает ту перемену после войны к новым заморозкам в Советском Союзе, когда многие после войны ожидали какой-то либерализации, а возвращаясь, попадали в лагеря пленные или бывавшие на оккупированных территориях и столкнулись там с новым витком репрессий. Все это исторически очень корректно, надо сказать, дано в этом тексте. Но тем не менее его финал, все это переворачивать, не отменяя всех этих претензий гуманистического счета к Жукову, а выдвигает что-то, что служит этому счету альтернативой, и что делает этот текст таким глубоким и таким неоценочным, что ли, а философским, можно сказать.
А вы не думаете, что вот эти слова самого Жукова «я воевал» уже служат таким оправданием в духе «война есть война, она требует жертв, и никакой гуманизм здесь не умеет»?
Да, на уровне этой строфы это читается как такое безразличное к людям, даже не самооправдание, а констатация. Да, я воевал, по-другому я не могу и не считаю нужным.
Я хотел еще при сравнении Державина и Бродского здесь подчеркнуть еще две вещи, которые, по-моему, вот как раз в связи с этим этическим поворотом отличают два стихотворения. Полный провал – это, значит, отсутствие какой-либо раскаяния или вообще воспоминания, возможно, даже об этих потерях. С другой стороны, перед нами здесь тот знаменитый образ Суворова, который ел сухари по-простому, по-походному, спал на соломе перед солдатами и считал себя, в общем, в каком-то смысле им ровней. А с другой стороны, в традиции того переворачивания, которое все это стихотворение характеризует, на уровне эпитетов Жуков только пламенный. И это, в общем, такое достаточно затасканное слово «пламенные революционеры». Тогда как у Державина сильный, храбрый, быстрый Суворов, вот это нагромождение эпитетов, которое как бы хочет предварить это чуть-чуть снижающее описание суворовской простоты. Бродскому же, видимо, этого не надо. Он, наоборот, хочет показать, что никакой простоты и задушевности в Жукове не было.
Безусловно. Бродский работает в начале этого текста на сталкивании противоположных понятий, оценок. У него рядом с пламенным Жуковым строчкой выше упоминается труп, который вообще для текста памяти кого-то, слово «труп», оно, несомненно, снижающее, резко...
Оно, конечно, грубое.
Да, резко, пафос весь убирающее. Но, тем не менее, все это аннигилируется в каком-то смысле последними тремя строчками. И здесь очень важно то, что Бродский поднимается на этот уровень обобщения, то, что отличает его от поэтов его современников и делает, в общем, его национальным поэтом или, по-другому говоря, оценочно великим поэтом.
Да, он здесь переизобретает, в общем, жанр оды, подобно тому, как это сделал сам Державин, И когда вы говорили о том, что он ставил себя на пушкинскую такую позицию, я думаю, что, может быть, это было опосредовано и Мандельштамом, который тоже был одним из своих любимых поэтов и работал с жанром оды, с еще более поляризующей фигурой, чем Жуков, собственно, со Сталиным. И мы знаем, что оду Сталину Бродский, может быть, несколько эпатажно считал чуть ли не лучшим стихотворением Мандельштама. При этом, когда Ахматова спрашивала Бродского, кто, по его мнению, может быть назван продолжателем пушкинской традиции, Бродский отвечал Мандельштам, и Ахматова охотно это подтверждала. Это такая, может быть, странная мысль, потому что понятно, что никаких симпатий к Сталину у Бродского быть не могло вовсе. Тем не менее, можно сказать, что такое звено в этой одической традиции тоже есть.
Безусловно, здесь очень важно то, что вы правильно подметили, вот это его отчасти эпатажная оценка оды Сталину как лучшего стихотворения Мандельштама. Несомненно, Бродский не испытывал к Сталину никаких симпатий, но для него принципиально важно было разделить банальные политические смыслы и качество текста. То, что всплыло в казусе с Лимоновым, который мы уже обсуждали, и Владимиром Максимовым, когда он убеждал Максимова напечатать стихи Лимонова, который политически был крайне неприятен и Максимову, и Бродскому тоже. Но для Бродского самым важным и критериальным здесь было то, что стихи Лимонова казались ему очень хорошо сделанными. Он говорит, что это очень хорошие стихи, и, как он пишет Максимову, значит, в письме, что для редактора «Русского журнала» это самое главное. Не только их политических взглядов придерживается Лимонов, а главное, что он пишет хорошие стихи. И это отменяет все остальные смыслы. Эта же критериальная система прослеживается, конечно, и в оценке стихотворения Мандельштама. Что касается внутренней позиции Бродского Мандельштама, на мой взгляд, они совсем разные, потому что ода Сталину мандельштамовская явилась следствием такого глубокого кризиса мировоззренческого, вообще социального Мандельштама после попадания в воронежскую ссылку. Это отдельная сложная тема, но, в общем, это такое, скорее, болезненное явление, когда он воспринял свою работу как некий искупительный труд по отношению к своим прежним антисталинским стихам и ожидал того же, что этот труд будет оценен и воспринят государством, чего совершенно государство делать не могло и не собиралось, даже никаких шагов в этом направлении не делало, но Мандельштам в этом глубоко заблуждался и что делает его судьбу еще более трагической. В каком-то смысле Бродский, в отличие от Мандельштама, пиша этот текст, находится в сильной позиции, на самом деле. Он совершенно независит от советской власти, он находится уже вне пределов ее досягаемости. И в этом смысле тем более интересно, что, будучи совершенно свободным в своем волеизъявлении, в своем письме, он считает необходимым делать такой омаж такой фигуре, как Жуков.
Спасибо огромное, Глеб. Мы говорили сегодня о стихотворении Бродского «На смерть Жукова». Юбилей Бродского мы празднуем на этой неделе и до следующих выпусков.
Спасибо вам.